Глава 10. После небесприятного утреннего пробуждения я перешел к указаниям ремонтным дроидам, что и куда ставить, а что и куда было актуально. Например, я прикупил некоторую сантехнику, несколько сибаритского толка, и не завистливый я, а справедливый. В процессе мы с Лори позавтракали вкусной едой, изготовленной чанами по свежим рецептам. И да, пусть казалось бы глупость, но удовольствие и удовлетворение от этого у меня было полные штаны. Но если разобраться, все это мелочи, а вот актуальный для меня вопрос – ДОС. Причем, наблюдая, как Лори разворотила нутро и, командуя ремонтниками, устанавливает покупки, я несколько обеспокоился.
«Вас что-то волнует, сэр?»
– связался Дживс по броскому, очевидно отметив мою задумчивую рожу. «Угу», – признал я. Лори ставит новые синтомышцы, энергетический контур. Но это базовые модели, а я хотел их улучшить колдовством.
«Позволю себе заметить, сэр, в 68-й раз, что эфирные техники не являются колдовством».
«Угу-угу», – покивал я.
«Впрочем, прошу прощения, не учел ваш интеллектуальный...»
«Сам дурак, Дживс, хватит этой херни!» «Ты все прекрасно понял. Я прекрасно знаю, что я тупой мешок с мясом, с одной извилиной и то прямой. Несколько однообразно. Затрахало уже столь частое повторение. Старайся лучше».
«Довольно. Изящно. Вынужден признать, сэр».
Несколько растерянно отозвался Дживс.
«Мешок с мясом звучит эффектно».
«К делу, Дживс, к делу. Меня беспокоит то, что я не хочу посвящать нашего механика в имеющиеся колдунские возможности. Только сейчас или вообще, хер знает, посмотрим. Сейчас точно нет. При этом, как бы нам улучшить установленное оборудование, не привлекая внимания? Отказываться от преимущества я нахожу идиотским».
«Поразительное здравомыслие, сэр. Очевидно, эфирное воздействие на разум дает плоды».
«Дживс реально затрахал. Уже серьезно возмутился я».
«Прошу прощения, сэр. Отвечая на ваш вопрос, могу предложить вам начать пытаться воздействовать в динамике, не строя схемы по нарисованному шаблону».
«Подробнее, Дживс».
«Как прикажете. Итак, схема очистки готового вещества от ненужных примесей, как и выравнивание кристаллической решетки, вы помните».
«Нихера не помню. Точнее, в общих чертах», – уточнил честный я. «Продолжай».
«Нихера не помните, но использовали», – продолжил робогад. «Так вот, сэр, используя броском для помощи вашим удивительным и поражающим когнитивным способностям, можно, а скорее, нужно начинать строить схемы без материальной привязки. Конечно, вряд ли ваш поразительный разум сможет запомнить значительную часть»,
– гадствовала железяка.
«Но практика подобного эфирного воздействия как пойдет на пользу в качестве тренировки, так и разумно выходит следующим этапом вашего развития».
«Так, а теперь я говорю, а ты отвечаешь, да или нет. Лори и ремонтники ставят обновки, я залезаю в ДОС, чтобы их проверить и протестировать. В процессе ты скидываешь в броском колдунские схемы и, согласовывая с тобой, я колдунствую в процессе тренировки, так?»
«Да, сэр. Несколько сложнее».
«Нахер, Дживс. Лори закончит. Давай пробовать», – отрезал я. «А то реально распустилась железяка. Но я понимаю, что не светоч научной мысли. Не Декарт и Эйнштейнович какой, но унылые подколки робо-гада насчет моего отсутствующего интеллекта поддостали уже. А если выйдет колдунствовать в динамике, так и до огнемечей можно натренироваться». Дживс отмахивался еще в начале тренировок. Мол, баловство бессмысленное, но это он дурачье роботизированное. Посануть кому-нибудь огнемяч или засандалить молнией в жопу вражины. С руки – это безоговорочно круто и точка. К обеду довольная Лори доложила, что справилась. Дживс подтвердил, что четко и быстро. Ну и после обеда полез я в краба тестировать новинки и тренироваться в колдунстве заодно. Новинки в целом были неплохи, отзывчивость ДОСа на команды ощутимо повысилась, клешня была вообще замечательной. Правда, резак несколько смещал центр тяжести за счет себя и запаса топлива, но не критично, вопрос привычки. А вот дальше пошла херня, от которой у меня чуть мозги носом не вытекли. Если кто-то думает, что проводить тренировку, одновременно пытаясь запихнуть в память многотысячесимвольную абракадабру, нацелить ее на конкретную, еще и движущуюся, чтоб его, потому что тренировка, область, и воздействовать колдунской мышцей просто, то я ему клешню в жопу засуну и проверну. Это был реальный пиздец. К вечеру я, к своему собственному вялому удивлению, справился. Но вываливался из краба кучей нихера не соображающего, вяло бормочущего в койку студня. То есть я даже не понял, как повлияло мое колдунство. Да и, по-моему, вообще нихера не был в состоянии понимать. Добрался до каюты, по-моему, на четвереньках. По-моему, под бочок притулилась Лори, что-то хотела, но я буркнул угу, скреб девицу в охапку и уснул. На следующий день я проснулся с головной болью и твердой уверенностью, что Дживса, пидористического металлического садиста и засранца, надо жестоко карать. Ну, в педагогических целях, как минимум, отметил я уже с чуть прошедшей башкой, после душа и завтрака. Так-то полезно вышло, кто спорит, да и тренировка, но карать все равно надо, факт. Проверка зачарованного краба показала, что не зря я мозги из ушей выжимал. Разницы в плане отклика с телом я не заметил вообще. Конечно, разная развесовка, габариты, инерция, но в остальном тело и тело, прекрасно ощущаемое и управляемое, без ощутимых ранее несколько раздражающих подвисов. Порушки же я удовлетворился устным докладом железяки, при всем своем несомненном скотстве и садизме, херовом чувстве юмора и прочей фигне, в важных делах этот паразит не подводил.
«Пробойник стал прочнее на 36%, сэр. Вязкость выросла на 17%. Все известные мне бронепокрытия досов пробивать гарантированно будет. С вероятностью повреждения инструмента менее процента», – вещал Дживс. «С плазменным резаком срок безопасной работы в форсированном режиме вырос до 3 минут. Перегрев инструмента приведет к нарушению структурной целостности не ранее этого срока».
«Охеренно!» – довольно констатировал я, пощелкивая клешней и помахивая резаком. «Нет, придурком с шашкой на танке я, безусловно, не стал. Но, как и говорил в свое время железяка, лучше иметь». А мой единственный опыт боестолкновения досов однозначно показал, что использовать приходится, а если делать это грамотно, то это круто. Собственно, в ящике покупок, например, был прыжковый ранец для малого доса. Хотя название было не вполне корректно. Топлива и мощи в нем хватало на прыжок в 20 километров с потолком в километр с чем-то. В нормальной атмосфере, само собой, для вакуума у хитрых были свои погремушки с топливом и прочим. Рюкзачок РЭП, неполноценный дос сенсорики и подавления, одноразовая пусковая, намертво блокирующая сенсоры и системы радиоконтроля и такого же наведения в радиусе 30 км на полчаса. В последнем меня уверял продавец, ну и Лори с Дживсом подтвердили. Была и прочая немаловажная фигня, в основном в таком же виде навесного оборудования, превращающая в совокупе краба весьма универсальную боевую единицу с подготовкой, справляющейся с задачами средних и даже тяжелых досов. А если с мозгами, так и на задачу тяжелого потянуть можно, или даже группы. Теоретически и в будущем, отметил я сам себе. Пока у меня опыта с Гулькин нос, но в целом картина приятно греет самолюбие. А на третий день после шопинга я открыл страницу биржи найма. Все здорово, но заказы сами себя не сделают. Да и денежки нужны, много всякого интересного прикупить нужно. От богатств меньше десятки тысяч осталось. Выходило, что рекомендация падальщиков довольно весомо повысила мой личный рейтинг, ну а через меня рейтинг лишний, так что выбирать уже можно было не из «отработай полгода вертухаем за еду и топливо». И попался мне весьма вкусный контракт, как по деньгам, так и по времени. Но прежде чем тыкать в связь с заказчиком, решил я свои знания и понимания проверить, да и с железякой проконсультироваться, потому что пригодится, да выглядел заказ, ну, странным при всей своей вкусности. Очень, кстати, не зря решил проверить, потому как свое понимание реалий галактики, как в плане, как работает техникой, так и как работает человеками, несколько улучшил. Итак, начинается все с портальных врат времен Тригина. Это колдунский артефакт миллиардолетней выдержки. Точнее, сеть таких, связанных друг с другом, охватывающая галактику. Ну, более или менее охватывающая. Связаны они друг с другом и тягают по этой связи корабли через гиперпространство. Но, как выяснилось, не только это они делают. В рамках зоны покрытия эти артефакты выдергивают в гиперкорабли, подавшие соответствующий сигнал. Движение корабля во внутреннем гипере, не имея пинка от портала, зависит от его двигателя, но не ограничено скоростью света. Что, кстати, делает генератор гиперпространства Кистеня не такой уж и имбалансной фигней в рамках зоны покрытия, но все равно чит. У прочих ограничения на вход в виде условий скорости вхождения, близости к планетам-звездам, точнее к источнику гравитации, а если совсем точно, так удаленности от него, а мы можем с орбиты или даже с поверхности планеты скакать. Ну да ладно, а поле покрытия портала охватывает несколько звездных систем, до хрена, если быть точным. Наш сектор Саргас, в котором я болтаюсь, это больше 1000 звезд, но из них обитаемых систем 300. Ну и в некоторых системах станций, а в некоторых – пригодные, но неблагоприятные необитаемые планеты. Это география, и так везде по галактике, портал, центр и снова сектора. Далее – политота. В Саргасе есть 4 корпорации, по сути, хозяева сектора. Прямо все и вся не контролируют, но делят друг с другом влияние. Ну и дальше уже идут корпораты поменьше, на ряде планет. Ариста, в общем, понятно. И опять же, кстати, так везде по галактике, и пока для очередной всегалактической империи причин не наблюдается. Межсекторальные войны бывали, да и есть где-то, но в основном экономика и пиратство. Саккумулировать достаточно сил, чтобы задавить сектор, успешно начать его контролировать, не ослабив при этом критически свой, ни у одной самой толстой корпорации или великого аристократического дома, что тоже корпорация. Только с аристократичным выпендрежем не вышло в этом цивилизационном периоде. Довольно интересная и в перспективе не бесполезная информация мне открылась, добавившая при этом вопросов к вкусному заказу. И дело вот в чем. Заказ был от корпората, но не мелкого какого, а от члена одной из 4 толстых, контролирующих сектор корпораций. Не отдела какого или подразделения. Одного конкретного лица на охрану и сопровождение во время совершения сделок, корпорату, чья корпорация контролит 1/4 сектора, а гвардия, в том числе с ДОСами. Если не перебьет всех наемников сектора, то отряд любой крупности просто не заметит. В общем, странный контракт и подозрительный, так что пнул я Дживса на тему «Простучи корпус своими методами». Железяка простучал, да и выдал.
Рейф Ланс, глава планетарного отдела перспективных разработок корпорации Элисор. Заказ размещал точно он, под гарантией корпорации. Никаких странностей я не наблюдаю.
Несколько растерянно произнес Дживс.
Но сам факт подобного контракта странен. Вы правы, сэр. И прочие наемники ваше мнение разделяют. Невзирая на весьма заманчивые условия, контракт существует уже 3 дня и до сих пор не взят.
«Подозрительно», – констатировал факт я. «Но, да блин, интересно мне», – признал я. «Да и деньги хорошие. Контракт точно чистый, все указано верно, страховки там. И этот риф, точно он, а не, например, спиревший документ ворюга какой», – стал уточнять я.
«Чистый контракт. Заказчик тот, за кого себя выдает. Прибывает в элитной гостинице на станции». Тут же пристыкована грузопассажирская яхта элитного класса, зарегистрированная на него.
«Значит, беремся», – махнул лапой я, пояснив на вопросительное гудение железяки. «Если это подстава какая, то я просто убегу, текущих возможностей на это хватит. А контракт зафиксирован, просто будем тупо протоколировать все происходящее, так что, если что, претензий к нам не будет, да еще и компенсация».
«Возможно, сэр»,
осторожно ответил Дживс.
«Но Элисор, как корпорация, может захотеть нас наказать».
«И чё?» – резонно вопросил я. «Мы вроде бы к сектору Саргас, гвоздями не приколочены. По контракту все чисто, переберемся в другой сектор, делов-то. Пусть хотят, я не против».
«Наемники, сэр, хотя вынужден признать, гнев корпорации в непринадлежащем им секторе, если и не незначимый, то не критический фактор», – признал Дживс.
«Так что, берем контракт», – заключил я и тыкнул в вызов. Вообще, реально интересно было. Ну а авантюрность? Ну жизнь такая, деньги немалые, а риск приемлемый, как по мне. Через 3 минуты на вызов ответили, и я начал понимать, почему контракт не берут еще до того, как заказчик разинул хавала. Так-то дядька за 30, среднего сложения, с редкими зализанными волосьями, не слишком страшен и не красавец. Ну, в общем, дядька как дядька, но вот, блин, выражение его морды – это был реальный пиздец. Глазки прищурены, нос задран, щеки надуты, губа отклячена так, что еще чуть-чуть и оторвется. Не просто надменное выражение, а «вы все говно, а я Д'Артаньян в кубе». Причем, видимо, по жизни такое. И бесит эта рожа неимоверно. Да каких бы то ни было слов, вот так и просит своим выражением даже не кирпича, а бетонный блок от кубического метра и больше.
«На, мне еще долго ждать? Чего надо?»
Через секунду после соединения выдал этот тип, окончательно вселивший в меня уверенность, что ситуация ну пиздец. «Андрей, глава компании Клишня, господин Ланс». Ровно выдал я, решив, что хер с ним с контрактом, если будет совсем пиздец.
«Наконец-то! Надеюсь, ваша контора соответствует моим требованиям!»
Отклячил он губу еще сильнее, что мне казалось физически невозможным.
«Заключайте контракт и отправляемся!»
Барский бросил он. «Нет», — кротко ответил я с улыбкой.
«Что значит нет? Да вы знаете с кем?»
«А мне похер, господин Ланс. Вы для меня заказчик, не более. Я желаю ознакомиться с контрактом детальнее, чем в открытом доступе». Так же ровно ответил я. И да, на контракт я не то чтобы забил, но был готов его потерять. А вот от ответа противно мордого зависит, насколько это ему нужно и вообще.
«Задавайте свои дурацкие вопросы»,
— скривился тип через 15 минут. «Дживс, ты записываешь беседу?» — уточнил я броскомом.
«Естественно, сэр. Как все относящееся к деловой активности компании Клишня, сэр», – протянул железяка.
«Господин Ланс, контракт предполагает работу в качестве охранника наземной техники в условиях городской застройки. Планета выполнения заказа», – начал уточнять я.
«Подобные детали только после подписания контракта», – ответила откляченная губа.
«Понятно. Согласно вашим данным, опасность может превысить возможности заявленного в контракте боевого потенциала?»
«Нет, конечно. Наемник, вы принимаете меня за идиота. Контракт и запрос составлен на основании данных разведслужбы корпорации Элисор».
На этих словах он поднял палец и имел такой вид, как будто о боженьке вещает.
«Довольно. Вы тратите мое время. Беретесь?»
«Берусь, господин Ланс, пересылайте данные», – отметил я принятие контракта.
«Так бы сразу»,
– барственно выдал противно мордой.
«Через час стартует моя яхта. Если вас не будет в точке финиша, контракт разорван, и неприятности вас не минуют».
С этими словами он разорвал связь, а я, хмыкнув, подкорректировал голограмму экран и озвучил. «Дживс, обеспечь мне возможность просмотра записи разговора с нанимателей с возможностью замедления и остановки кадра».
«Сделано, сэр».
«Прекрасно. И своими методами, пока мы на станции, собери всю возможную информацию о этом Риве Лансе».
«Как пожелаете, сэр».
Выдал железяка и отключился. А я принялся покадрово просматривать противную рожу во время разговора. Я, конечно, не суперпсихолог и прочее, но армия и работа начальником меня некоторым вещам научила. Да и учителя, хмыкнул я, были неплохими.